Хотя, друзья, в основном мы здесь как бы для отчетов собраны, но и также и Слово Господне слушать. Я поделюсь Словом Божьим из Евангелия от Иоанна, 12 главы, с 24 стиха. Евангелие от Иоанна, 12 главы, с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу в мире сем сохранит ее в жизни вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Вообще здесь секрет плодоношения. Мы все хотим принести плоды в своей жизни. Секрет плодоношения. Дело в том, что мы все хорошо знаем, что в основном все, что растет, оно тогда принесет плод, если умрет. Это и пшеница, и картофель, и помидоры, и огурцы. Семя положенное должно умереть. И если бы мы взяли, в пакетик положили, заклеили, как сейчас, и положили в землю весной, то осенью мы бы выняли все то же зерно. Но не было бы плода. И Христос говорит, что это такой же, этот же закон действует и в духовной жизни. Чтобы принести плод, нужно умереть. Прежде всего, Он сказал по отношению к себе, Христос, что Он должен умереть, и тогда будет плод. И дальше по тексту идет, что и вы также, все верующие, все последователи, ученики Христа, если не умрете, не сможете принести плода. Я думаю, можно быть активным человеком, можно в евангелизации участвовать. Я даже думаю, что могут люди каяться, и могут даже церкви образовываться. Но это может быть по другой причине. По причине того, что это Бог производит, но используя нас. Вот здесь я хотел сказать, в связи с чем сказал эти слова Иисус Христос. Это в связи с тем, что еллины искали видеть Иисуса. И они передали Филиппу, а Филипп пошел Андрею и сказал, и Христу сказали, что тебя ищут еллины. Еллины – это был народ намного выше по своему образованию, по своей культуре, чем все окружающие народы. Хотя их завоевали римляне, но они завоевали римлян своей культурой. Поэтому те же римляне говорили на греческом языке, изучали их науки, учились в греческих школах. И можно было этим еллинам гордиться своей нацией, своим прошлым, своим образованием, своей культурой. Но вот эти высокообразованные еллины не находили, что-то не хватало им в их религии, в их политеизме. Потому что их религия, где эти боги на Олимпе собирались, где у них там всякие были интриги, они понимали, что это не та вера, это не истина. И они смогли прийти к познанию истины, что там, в Иудее, где исповедуют монотеизм, единственного Бога, это истинная религия. Они пришли в этот храм для поклонения, совершили все эти обряды, церемонии, стали иудеями, это эллинисты уже, но душа их не находила удовлетворения. Что-то еще не хватало, Бога они не нашли. Они нашли правильную веру, но не нашли Бога. И они услышали об Иисусе. Сначала услышали, а потом искали встречи с Ним, искали Его увидеть. Это почти всегда такой процесс человека, когда он приближается к Богу. Он услышал. Что могли слышать еллины? Конечно, они слышали о чудесах. Они слышали, что недавно он тут мертвого воскресил. Но я думаю, не это влекло еллинов. Они услышали, что он говорил, что он Сын Божий. Они слышали, что он обладает правами Бога. Он грехи прощает. И вот они хотели его видеть. Они нашли Филиппа и говорят ему, мы хотим видеть Иисуса. Мы хотим познакомиться, мы хотим Бога познать. Мне вспоминается еще один человек, который искал видеть Иисуса, это Закхей. Он тоже. Что повлекло его? Я уверен, что этого богатого, знатного человека не влекло то, что Христос чудесами обладал, что это увидеть. Но его заинтересовало, что в группе его учеников мытарь есть. Это падшие люди, на которые... У него среди учеников. Он слышал, что он прощает грешников. Он падших людей принимает. И поэтому хотел увидеть этого Иисуса. И вот это желание увидеть Иисуса и познакомиться с ним. Мне кажется, вот это метод евангелизации. Бог сам в душах людей работает. Наша цель – найти этих людей, которые слышали, которые ищут, и привести их к Иисусу. Вот это наша задача благовестников и евангелистов. Я думаю, даже вот смотрите, женщина-самарянка, когда она была первый раз замужем, навряд ли ее бы заинтересовал Христос. Ну, а когда она прошла круги, и она была пятый раз, вот тогда истомившаяся душа могла принять Христа. Поэтому нам не надо унывать, что я в этой деревне проповедовал. Я этим людям уже говорил, Бог может подготовить сердца. И сколько раз мы убеждались, через годы вдруг люди оказались готовы к принятию Евангелия. Бог поработал над ними, Бог их приготовил. И вот наша задача евангелистов, благовестников, идти по деревням, по городам, найти этих людей, которые не знают. В душе они томятся, они нуждаются во Христе, но не знают, как найти. А у нас есть Иисус. Мы с ним имеем близкие отношения. Познакомиться с Иисусом. Второе, что я хотел отметить, что мы должны умереть. Что должно в нас умереть? Первое, что должно в нас умереть, это наша воля. Христос пришел, Он сказал, жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Он снизошел с небес, чтобы исполнить волю Отца Небесного. И в этом послушании Он дошел до смерти крестной. Мне кажется, вот когда мы смотрели слайды, где отражалась мысль, вот это переживание переселяющихся, отвергнуть свою волю. Или умереть должна наша воля. Второе, умереть для этой жизни. В этой жизни много прекрасного и не греховного. Но для того, чтобы принести плод, надо умереть для этой жизни. Надо жить теперь не для себя, жить для Господа. У нас в соседнем городе произошел такой случай. Я тут на совещании делился. Строили молитвенный дом, и один брат упал, обшивал потолок, упал и разбился насмерть. Но я такие детали скажу. За месяц до этого вообще он был на замечании в церкви. Он никак не мог справиться со своими искушениями, с куревом. Пока дома все горит, все вроде, нормально. Как идет на работу, и начинается, он слаб, он падает. И вот за месяц до этого мы показывали вот этот слайд-фильм. Он вышел сюда за кафедру, плачет. Мужчина, 38 лет, брат. Говорит, я жить для себя не хочу. Вот это, он увидел, как люди жертвуют для Господа. Мы помолились вместе. Я жить хочу для Господа. Он был в отпуске. И вот этот отпуск он весь провел на стройке молитвенного дома. Он и до этого активно участвовал. А этот месяц, он с утра до вечера там был. У него трое детей, трое девочек, жена. И он говорил, что мы, эта церковь будет, здесь мы будем служить Господу. И вот последние два дня до отпуска, когда кончился, в пятницу это произошло. Мы точно знаем, что это не нарушение техники безопасности. Видимо, у него сознание потерял там. Потому что он, когда падал, он не кричал, не махал, не как-то пытался выкрутить, а прямо как мешок вниз головой. Ударился череп, разбился, и он отошел в вечность. Но мы имеем твердую уверенность, что он у Господа. Такое утешение. Жена получила, все. Если бы он разбился где-то на машине, там, как он шофером работает, мы бы сомневались. А так? Но я только одно так взял. Он хотел Богу жизнь посвятить, а мог посвятить все последний только месяц. Оказывается, он посвящал немного, один только месяц. И вот мы иногда думаем, Богу жизнь посвятить, а может быть, мы совсем немного можем посвятить своей. Остаток жизни, который Бог уже ограничил во времени. И еще третье, что должно умереть, это наше тщеславное «я». Я хотел особенно об этом отметить. Вот это «я», оно может, понимаете, можно на подвиг идти, можно много пытаться сделать для Бога, но это «я» там остается. И вот оно должно прежде всего умереть. Вот в связи даже с нашими проблемами в братстве, я так встретился, что есть такое посвящение, круг посвященных людей. Как будто те, которые себя посвятили, они имеют теперь больше откровений, они могут теперь Богу как-то ближе. И я встречался просто в группах верующих. Вот один круг верующих, потом второй сорт верующих. Это посвященные, они молитвы проводят или еще что-то. Но когда мы беседовали с этими людьми, кажется, молитвенниками, кажется, все. Одно только, вот это выпирающее «я», оно смущает, потому что самого главного не произошло смерть нашего «я». Сколько раз мы встречаемся, когда претендует буквально на апостольское призвание. Или мы 61-й год будем повторять, должен повториться через нас. Да не повторится, потому что там Бог делал через людей смирившихся, а тут через возгордившихся людей. А Бог через возгордившихся не действует. Я хотел на Новый год как-то, мне так было, что, вопрос так себе задал, что объединяет наше братство, чем оно характеризуется? И прочитал место, когда Моисей победу над Амаликом одержал, и он сказал, что рука Господа на престоле, брань против Амалика, да, и воздвиг знамя, и Иегова неси. Господь – знамя мое. Я вот так думаю, что это действительно наше знамя. Вот чем отличается? Чем мы имеем общение с братьями других, верующими в других странах? Это те, у которых Господь – знамя мое. После чего этого было сказано? После победы над Амаликом. Амалик – это символ плоти. Так и богословы считают, и я так считаю. Люди, народ Божий вышел из Египта. Освободился от рабства фараона. Они уже пошли в обетованную землю. Они получили манну. И тут неожиданно напал на них сзади Амалик. Победа была одержана только молитвой, поднятыми руками Моисея. И когда закончилась эта победа, эта длинная битва, Моисей сказал, «Господь, знамя мое, Иегова неси». И я вот так думаю, что вот это и есть то знамя, которое мы можем воздвигнуть как знамя нашего братства. А вы знаете, знамя – это символ. Во время, значит, государственности, символ какой-то идеи, красное знамя коммунистов. У фашистов-национал-социалистов в Германии – это крест этот ломаный. И вот когда победу одержат, во время, значит, победы Второй мировой войны, вот эти знамена пришли на Красной площади бросили. Эта идея умерла, она погибла. И, значит, а у нас другое знамя. Наше знамя – Господь, знамя мое. И вот смотрите, я пример хочу привести. Когда первого царя избрали, Бог говорит, иди уничтожь Амалика. Царство Божие на земле не может быть, если царь не уничтожит этого Амалика, плоть. Это тоже символично было. Он пошел, но кого оставил? Агага оставил. Там оставил этих овец лучших, да? Я так говорю, такое впечатление. Он к Самуилу идет, докладывает, как генерал. Все сделал, как ты сказал. Самуил говорит, а что там за блеяние овец, я слышу. А я лучшее сохранил. Там не все плохое, как ты представляешь себе. У Амалика есть хорошие жертвы. Да и царя я сохранил. И он говорит, разве послушание не лучше? Разве это не важнее было? И вот это точно, Самуил не уничтожил Амалика в себе прежде всего. Этот Амалик в нем, Саул в семье Амалика, значит, оставил. И этот Амалик его уничтожил. Кто последний его добил на горе, когда он, сражение было, раб амаликитянин. Когда он уже все, изнемог все, он говорит ему, кто ты такой? Я сын амаликитянина. Ну и убей меня. И так он его и добил, этот Амалик. И действительно, в его жизни проявилось, что он, это я, не погибло. Да, он войны Божьи вел, с филистимлянами вел. Он с волшебниками воевал, с оккультизмом воевал. Только не самим собою. Почти меня. И вот это и, так и погиб несчастный человек. А Давид, он тоже с Амаликом боролся. Амаликитяне Сикелак уничтожили. Они, значит, ему большую беду принесли. Но когда амаликитянин пришел, говорит, я тебе помог, я Саула убил. Он говорит, убейте его. Потому что Амалик должен быть уничтожен. Не надо его добрая помощь этой плотской натуры. Так вот, знамя наше, это знамя, чтобы... Господь, знамя мое и борьба с Амаликом. Брань, рука на престоле Господа. Брань с Амаликом из рода в род. И, друзья, вот служение, очищение, освящение, которое проводится в церквях, с чем мы боремся? С плотью во мне и чтобы в церкви не было. Чтобы плоть в церкви не царствовала. Чтобы она не властвовала. У нас плотских христиан много, но только чтобы они не за кафедрой, не пресвитерами были, не руководили. Вот наша, так сказать, с чем идет брань. И я так вот вспомнил, вот апостол Павел. Некоторым кажется, ну мы как апостол Павел, мы борьбу ведем такую. Да, Павел, кажется, иногда очень смело, даже выставлял свои заслуги. Но мне кажется, так звучат его слова. Я наименьший из апостолов. Это не для красного слова, он сказал. Я так понимаю, что он действительно считался. Я, говорит, недостоин быть, но благодатью Божией, что есть. Что влекло Павла всегда в Иерусалим? Что его, каждое миссионерское путешествие он туда шел? Братьев апостолов увидеть. С братьями побыть в общении. А когда братья ему сказали, последний раз пришел, Павел, а тебе такие молва идет, ты иди соверши там обряд, закончи, чтобы не было на тебя нареканий. Он пошел и сделал. И арестовали его. Но он не сказал, вот братья меня подставили. Вот, братья, один мне пресвитер так и сказал. Вот, малодушие проявил Павел. Надо было не слушаться, надо было противостоять. Да не малодушие это было. Он считал себя наименьшим из апостолов. И если братья так посчитали, надо так сделать. И сделал, и его узы послужили большим благословением. Так что, вот я хотел сказать, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Братья, мы на служении благовестия. Умереть должны. Наша воля, наша готовность жить не для себя и наше тщеславное «я». Приятно быть впереди, приятно быть заметным. Это невольно нас это преследует. Но, братья, приятна лишь та жертва, что незаметна. Готовы ли мы действительно так вот жить, чтобы не выделяться, незаметно быть? А для Господа жить. Теперь я хотел сказать, когда сказаны были эти слова. Христос сказал эти за 2 дня до смерти. Он знал, что его ожидает смерть. Притом не просто смерть. Мучительная смерть на кресте. Но я в связи с своей болезнью тоже дважды уже так, ну, считал себя приговоренным. Ну, такая болезнь, рак, я понимаю, что нету средств, хотя всякие есть, но это все бесполезно. Ну, думал, ну, так себе, год, ну, полтора года. Бывая в больницах с этими онкологическими больными, смотрел, у кого такая же болезнь, но уже прогресс гораздо дальше, как они уже лежат беспомощные, как им уколы ставят. Думаю, ну, вот это моя участь. Знаете, вот я был в разных ситуациях, когда смерть возможна, опасности какие-то. Но это совсем другая ситуация, когда ты получил приговор, что вот тебе отпущен вот этот, вот тебе срок. И, знаете, смотришь на близких своих, где-то что-то, кто-то, раздражение какое-то, думаешь, зачем? Зачем раздражаться? Наша жизнь так кратка. Надо любить друг друга, на своих сыновей, на семью, на верующих в церкви. Когда кто-то что-то... Думаешь, как люди не понимают, что ценное в нашей жизни? Это наши отношения, наши братские отношения. Вот что ценно. Все это остальное, это временно и не нужно. Но, братья, его ожидала гораздо страшнее смерть. Смерть на кресте. Мучительная смерть. Я иногда так, у меня такая мысль была, а Христос знал, что такое, видел распятых? Вот я читал в истории, что в Галилее, во время, когда как раз возраст Христа был примерно подростковый, там был мятеж один, и римляне очень много людей распяли мятежников. И притом распинали так. Вот дорога идет, через каждые там 100 метров распятый. Но я думал, а мальчик Иисус бегал смотреть этих распятых? Может быть, тоже бегал? Может быть, он... Потом получил откровение, что такая смерть ожидает тебя. И вот в этот час, когда он перед смертью стоял, он говорит, душа моя возмутилась. Что мне сказать в этот час? Сказать, избавь меня от этого часа. Но на сей час я и пришел. И мне кажется, из его вот этой волнующей, переживающей души вырвался такой хороший вопль. Отче, прославь имя Твое. Он для этого пришел, имя прославить. И мне кажется, он нам, верующим, открыл путь. Что делать дальше? Отче, искать, чтобы Отец был прославлен. Это наш девиз, это наша цель, это смысл жизни. Отче, прославь имя Твое. Что прославит Твое имя? Быть незаметным мне, быть униженным. Если это Твое имя прославляет, пусть так это будет. Лишь бы Твое имя было прославлено. Если это нужно умереть, если нужно мучительной смертью умереть, но если это Твое имя прославит, Отче, я сам, когда так думаю молиться, давай отчет, но если я сейчас так скажу, а если Бог поведет, но потом думаю, а все равно нет другой цели, нет лучшей цели, чем прославить Отца. Пусть поведет, как хочет. Я читал историю автора псалма «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Автор американец. Он был большой, богатый человек, миллионер, по-моему. И что-то случилось, он потерял все свое имение. И вот когда он потерял все имение, он понял, что жить надо не для себя, жить надо для Бога. Решил остальную жизнь посвятить служению Богу. По-моему, с американским евангелистом Муди Он решил ему быть помощником. Для этого надо было переехать в Англию. И он жену и двое детей отправил вперед на корабле, хотел доделать кое-какие дела и отправиться следом. Корабль, который отправился с женой и с двумя дочерьми, попал в корабль крушения. И эту трагедию пережила только жена. Две дочери погибли в холодных водах океана. Когда он получил известие, он поспешил к жене, чтобы утешить ее, ее скорбь. И вот там, вместе с женой, он написал этот гимн. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках». В этом псалме вот нету такого выпячивания своего как-то, ну, что я покорился или еще. А там сосредоточена мысль, но что главное, что Христос искупил меня. Это мне так дорого было, что автор ценил, что это выше всего. Отче, прославь имя Твое. И когда Иисус вот так сказал эти слова, небо не удержалось. Бог ответил, прославил и еще прославлю. Вот это истинная та молитва, которую Бог ждет от нас. И все услышали, что эта молитва принята небесами. И Он во славу Его принял смерть и получил жизнь. И мы все плод Его смерти. И наша участь, и наша цель, если падше зерно не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Братья, умереть надо, чтобы принести плод. Аминь.
Аминь.
Может, мы еще в кратких молитвах помолимся. Аминь.